А еще у нас были контрабандисты. Да, у нас кишел ими. Ведь законная торговля между Францией и Англией была запрещена, и все шло теперь по этому каналу. Однажды вечером я лежал в темноте на общественном выгоне среди Орлика, и мимо меня бесшумно, точно форель в ручье, проскользнуло мулов 70, и каждого вел человек. Каждый контрабандист, к тому же, нес, по крайней мере, 2 бочонка настоящего французского коньяка, либо тюк лионского шелку, либо валансьенских кружев. Я знавал Дэна Скейла, вожака контрабандистов, и Тома Хислопа, офицера береговой охраны, и помню, как однажды вечером они встретились.
«Будешь драться, Дэн?» — спросил Том. «Да, Том, так просто не сдамся». И тогда Том вынул пистолет и выстрелил Дэну в голову. «Не хотелось мне его убивать», — рассказывал он потом. «Но я знал, мне с ним не справиться. Нам ведь уже приходилось встречаться». И Том сам заплатил какому-то стихотворцу из Брайтона, чтобы тот сочинил эпитафию. И стихи эти всем нам казались очень искренними и хорошими. Они начинались так: «Увы, не медлит пуля роковая, летит, чело молодое пробивая, и пал он, вздох последний спустил, навеки очи томные смежил». Там были другие строчки. Наверное, эпитафию еще и сегодня можно отыскать на Петчемском кладбище. Однажды, вскоре после нашего похода в замок, я сидел дома, разглядывал всякие диковинки, которые отец развесил по стенам, и, как все ленивые мальчишки, от души жалел, что мистер Лили не умер до того, как написал латинскую грамматику. Матушка вязала что-то, сидя у окна, и вдруг удивленно вскрикнула: «Боже милостивый! Какая вульгарная особа!» Матушка так редко говорила о ком-нибудь плохо, кроме генерала Буонапарта, что я вскочил и кинулся к окну. По улице медленно двигалась коляска, запряженная малорослой лошадкой, и в ней сидела чудная-причудная дама, сама толстая, поперек себя шире, а лицо такое красное, что багровые щеки и нос даже отсвечивали лиловым. На голове большущая шляпа с изогнутым белым страусовым пером, а из-под полей глядят дерзкие черные глаза. Глядят так гневно, с вызовом. Точно она говорит каждому встречному: «Можете думать обо мне, что хотите, но уж я-то вас ни в грош не ставлю». На плечи у нее было накинуто что-то вроде пунцовой мантильи, отделанной у шеи белым лебяжьим пухом. Вожжи совсем провисли, а лошадь шла то по одной стороне дороги, то по другой, как вздумается. Коляска покачивалась, и голова в большущей шляпе тоже покачивалась в такт. И нам видно было то донс, то поля. «Какой ужас!» — воскликнула матушка. «А что с ней?» «Да простит меня Бог, если я ошибаюсь, но, по-моему, она пьяна, Роди». «Смотри-ка!» — закричал я. «Она остановилась у кузницы. Сейчас я все узнаю». И, схватив шапку, я стремглав кинулся вон из дому. В дверях кузницы чемпион Гаррисон подковывал лошадь. И когда я выскочил на улицу, он стоял на коленях, копыто было зажато у него под мышкой, а в руке он держал рашпиль. Женщина в коляске манила его пальцем, он уставился на нее, и лицо у него было какое-то странное. Наконец он бросил рашпиль, подошел к ней, остановился у колеса и, покачивая головой, стал что-то ей говорить. А я проскользнул в кузницу, где Джим доделывал подкову, и стал смотреть, как он споро работает, как ловко загибает заклепки. Он все сделал, вынес подкову, а чудная женщина все разговаривала с его дядей.